Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чады Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому бы наставе, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убей прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами протоиерей Максим Первозванский. Сегодня у меня в гостях замечательный человек, протоиерей, отец Федор Бородин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот во всем нашем цикле вы пока первый, и у меня такое ощущение, что и последний священник, который принял участие во всех этих наших многочисленных записях. Напомню, что наш радиоцикл состоит из 40 радиопередач. И, в общем, это не случайно, поскольку мы пытались разбираться с тонкими вопросами, которые не являются, условно говоря, компетенциями священнослужителя. Но есть ряд вопросов, которые, безусловно, без священника не разобрать. И я хотел попросить вас сегодня поговорить со мной и с нашими слушателями о духовном возрастании и воспитании подростков. То есть, пожалуй, о самой больной и сложной теме, которая возникает в процессе воспитания, когда маятник отчуждения отталкивает родителей от детей, когда они пересматривают все родительские принципы, устои,
авторитет
падает, да, и вот здесь многие очень церковные семьи, правильно воспитывающие своих детей в благочестии, в вере, терпят крах, или, по крайней мере, им это кажется, что они терпят крах. Вот насколько этот процесс вот такой отхода от веры вообще естественен для православных подростков?
Мне кажется, что надо говорить о том, что процесс обретения отдельности от родителей вообще законен, закономерен и необходим. Мы знаем 40-летних маменькин сынков, которые ничего не могут. Вот именно потому, что этот процесс был заблокирован с одной стороны или с двух сторон. Другое дело, что он проявляется уродливо, там, в 14-15 лет, потому что к кажется, что если ты плюнешь на асфальт, выпьешь пиво, закуришь сигарету и выругаешься, то ты вот уже взрослый.
Будешь слушать Моргенштерна, что сейчас особенно в тренде.
Да, вот ты уже взрослый. Вот. Но, конечно, это не так. Но вместе со всей системой авторитетов и ценностей подвергаются сомнению или даже отвержению и мировоззренческая вся составляющая, то есть вера. Поскольку она действительно пока к этому моменту, это неплохо, но она навязана родителями. То есть это решение родительское, а не младенца. Вот. И здесь, конечно, родителям горько, страшно, потому что для них это выстрадано и дорого. Вот, но как говорил некогда владыка Антоний Сторожский, что воспитанный в церковной семье ребенок иногда свою личную веру обретает драматичнее, острее и тяжелее, чем человек, который приходит в церковь с улицы.
Вот с чем это связано? Это действительно так, это не потому, что вот митрополит Антоний сказал, а это реально так и есть. С чем это связано?
Вы знаете, батюшка, дело в том, что человек должен сам сказать, мне Бог нужен, я хочу жить перед его лицом. Есть в древнем патерике, в разных вариантах, высказывание Авва Аллония такое, которое я в свое время, вот, которое меня поразило. Он говорит, если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я не может спастись. Вот это не значит, что мы должны на всех плевать и быть одинокими. Нет. Но если ты не переживаешь свою встречу, затертое слово сейчас это, но если ты действительно не переживаешь, не открываешь для себя Бога лично, то за тебя это сделать никто не может. Мы знаем примеры из Библии, из житий святых, когда у великих святых подвижников были никуда не годные дети. Ну, Авессалом, дети Самуила, с которым Бог в голос разговаривал и передавал свою волю о целом избранном народе, а дети выше никуда не годные. То есть вот человек говорит, а я не хочу.
Вот у современного человека, привыкшего, что все ему так или иначе подвластно, есть ощущение, и, честно говоря, у меня постоянно, как искушение, эта мысль прокрадывается, что, ну, наверное, может быть, при всем величии Давида или Самуила, или мы знаем, что и у, как бы, у подвижников благочестия 19 века и 20 века были тоже, в общем, совершенно неверующие дети, иногда и очень враждебно настроенные в церкви, что просто хоть они были и великими, хоть они были и пророками, но, наверное, они были плохими воспитателями. Вот, поэтому хочется какой-то, вот, как сейчас говорят, лайфхак или какой-то такой способ, вот, что, может быть, все-таки есть что-то, что позволит... я понимаю, что это искусительный такой момент, что вот эту встречу ребенка уже, ну, взрослого ребенка с Богом устроить.
Ну, это, конечно, две вещи. Эта встреча должна постоянно не просто происходить, а возобновляться. У родителей... То есть дети должны видеть своего отца и мать искренне, глубоко молящимися и выполняющими то, о чем они говорят. То есть если отец проповедует о законе Божьем, он должен быть первым его исполнителем. Поэтому он должен попросить прощения, если он виноват. Он должен извиниться перед женой, перед ребенком, перед тещей. Он должен поступить правильно, а не по-своему, даже если правильно предлагает ребенок. А если отец живет по принципу «есть два мнения, мое и неправильное», и стучит кулаком по столу во всех остальных случаях, то тогда, конечно, ребенок не доверяет тому, что отец проповедует. Это первое. А второе, к переходному периоду надо готовиться. Дело в том, что чаще всего человек, проведший в детстве и младенчестве большое существенное время в церкви, он все-таки, благодать Божию, ну, можно так сказать, знает на вкус. И, нахлебавшись разного, скорее всего, он вернется. Просто потому что, сравнивая, он, ну, вот он поймет, что может быть детство, может, нас уже не будет. Вот, что вот там было то, чего больше я нигде не нахожу. Вот, но для того, чтобы пройти с наименьшими потерями вот, переходный период, надо очень много с детьми общаться. Понимаете, я думаю, что и Давид, и Самуил, они были настолько загружены, что они не могли потратить нужное количество времени на общение с своими сыновьями. Это принципиально важно. Ребенок, вырастая, он не будет благодарен ни за то, что он накормлен, одет, обут, обучен, было тепло ему. Может быть, он будет благодарен, когда будет сам вкалывать для своих детей потом. Вот он благодарен и открыт, и связан с сердцем, с родительским сердцем, с отцовским, с материнским, будет только в том случае, если отец и мать занимались им, причем на том поле, которое ребенку интересно. То есть это мог быть походы, сказки, строительство бани, чтение, обсуждение книг. Сейчас там просмотр какого-нибудь интересного ребенку, фильм или сериал, что угодно. Но с уважением. Понимаете, вот с уважением к нему, как к другому, как к отдельному. То есть, ну, с ребенком тоже надо дружить. Потому что он временно у нас в подчинении. Но так будет не всегда, и это очень быстро пройдет. А уважение к нему, к тому, что он может иметь другую точку зрения, вот это знание об этом останется. Поэтому надо обязательно с детьми общаться. Так же, как и с женой надо периодически общаться, потому что если вот эта связь именно душевная, она будет разрушена, тогда вся семья рухнет. И, по крайней мере, дети не будут отогреты любовью. Вот детьми надо заниматься, с ними надо разговаривать, с ними надо ходить, с ними надо обсуждать, что-то делать. И вот это вот позволит тогда, когда все рухнет, в смысле все авторитеты, ну, не обязательно рухнут, а встанут под сомнение, это позволит даже при натянутой сердечной связи сохранить вот эту ниточку, и тогда будет какое-то влияние, влияние на ребенка. По крайней мере, он будет прислушиваться к отцу и к матери. Потому что обычно там какой-нибудь там Вася на улице что-то сказал, и ребенок с этим прибегает. Папа говорит: «Сынуль, я тебе говорил это 15 раз за прошедший месяц». «Нет, пап, ты не слышишь. Уши закрыты полностью». Вот, а если вы сидели в темноте с ним, рассказывали сказку ему долгую, вот, читали приключенческую литературу, обсуждали, смотрели фильмы, там, ходили в лес, ставили палатку, разжигали костер, то вот эта связь, она останется. Поэтому, если вы хотите, чтобы не взорвалось, или так, чтобы взорвалось, но не разрушилось, тогда к этому надо готовиться задолго. Причем я хочу сказать, что очень многие отцы особенно делают эту ошибку. Они не тискают и не берут на руки маленьких детей. А это катастрофа, потому что там лет до 8, иногда даже до 10, а иногда и попозже даже, вот этот тактильный контакт с ребенком, он для ребенка является свидетельством любви и интереса отца и матери к нему. Там, когда папа говорит: «Ну, подрастет, я с ним тогда о чем-то серьезном поговорю». Вот, нет. Если этого нету, если вы там не тетёшкаетесь с ребенком, вот, то тогда вы ему не так уже нужны будете, когда вы наконец собрались что-то делать. Поэтому вот к переходному возрасту надо готовиться, это первое. Можно играть. Я могу, вот вы просите, я вам расскажу свое ноу-хау. Очень простая игра, от которой дети просто визжат от восторга, маленькие. Ну, лет, наверное, где-то до 7. Вы берете диван, примерно в полутора метрах или в метре от него мы кладем большую подушку из Икеи огромную такую.
Я уже испугался.
Да. Вот. Или это может быть матрас, снятый с кровати. Между ними подушки, и вы ложитесь на них спиной. Вы крокодил, а ребенок антилопа, который прыгает с одного берега на другой. Вот. И каждый пятый или шестой раз вы все-таки успеваете схватить за ногу, тащить к себе, пожираете его, он визжит от восторга. Вот. Ну, любая подобная игра, понимаете? То есть, вот все, вот этот папа, этот небожитель пришел с своего Олимпа, и я ему нужен, я ему интересен. Понимаете, тогда, когда вы будете лежать на кровати, и надо будет доставать утку из-под вас, вы тоже будете интересны в любом состоянии. Вот, а не только когда от вас может что-то получить. Поэтому самое главное, к переходному периоду надо готовиться. И это позволит больше надеяться на то, что вера сохранится. Хотя гарантий никаких, конечно, нету. Потому что, повторюсь, это личный выбор, он совершается на глубине человеческой свободы. И решить за него, что он будет верующим, мы не можем. Мы можем его только привести и показать: смотри, как здесь хорошо, сынок. Чтобы он там пришел потом сам.
Вот тем сложнее бывает, с этим тоже сталкивался, неоднократно жалуются родители, что были прекрасные отношения в детстве, действительно, ходили в походы, читали книжки, смотрели фильмы, а потом вот ты начинаешь ребенку предлагать: давай почитаем. Говорит: нет, пап, я не хочу. Давай куда-нибудь сходим. Да нет, я пойду с кем-то другим. А знаешь, вот то-то-то-то-то, мне твое мнение, в общем, даже очень вежливо, то есть не то, что прям вот так, но смысл именно в этом, что мне сейчас неинтересно то, что ты говоришь. Вот, как это принять, что ты в какой-то момент действительно перестаешь быть интересен ребенку, с которым у тебя был очень тесный, вот тот самый душевный контакт, с которым ты там и откровенничал, и делился чем-то, и действительно играл, и занимался, а потом вдруг раз, и все, появляются какие-то другие интересы, какие-то другие вещи, куда тебя даже и не пускают.
Ну, это нормально. Давайте вспомним себя в юности. Мы же тоже так. Мы строили свою отдельную вселенную от папы, от мамы. И это нормально. Но если сердце ребенка и сердце матери связаны не ниточкой, а канатом, он натянется, но он не порвется. Вот, хотя внешне может быть и не так. Но, понимаете, если к этому прикладывать ум и изобретательность, то всегда что-нибудь может быть найдено. Вот расскажу вам такой пример. У нас есть прихожанка, у которой дочь затравили в школе. Так что она была вынуждена ее взять на домашнее обучение. И девочка была на грани, или может за гранью уже даже, такой психопатической депрессии настоящей.
Тяжело,
конечно. Она ничего не хотела, ничего не могла. Она слушала, но не слышала ничего из того, что говорила мать. Вот, и папа тоже. И мать тогда предприняла такой подвиг своего рода. Она каждый вечер, уложив остальных маленьких детей, а девочка старшая, она смотрела с ней сериал. Сказала, пойдем, вот чай, вот тоненько порезанный сыр, вот варенье, а вот салатик, а какой ты любишь? Вот, а папа авокадка сегодня купил, а вот давай. И там какой-нибудь аббатство Даунтонов, какой-нибудь приличный сериал о красивых или не очень, но отношениях, допустим, в каком-то дворянском гнезде. Вот. И что-то проматывала, если там что-то такое было. А потом обсуждала. А как бы ты? А вот куда? А почему так? А как ты считаешь? А почему он так поступил? И девочку постепенно она вытянула из этого. Понимаете? Хотя девочка сначала накривилась. Ну, что я с матерью буду смотреть? Тут самое важное, что маме надо найти то, что будет интересно ребенку. Понимаете, если вы пришли и говорите сыну, что нельзя переходить на красный свет и ковыряться в носу при этом. Вот. Ну, он выслушает вас, пока еще он не выше вас на голову. Вот. И все, из вежливости. А если вот вы... Ну, я, например, вспомнил, как мне и сестре в детстве отец рассказывал многосерийные сказки. Назывался «Небылица». Вот когда я вырос, я понял, что, исчерпав все сюжеты, он брал, там, не знаю, там, Беляева, «Человека-невидимку», например, вставлял туда себя со своим другом юности, и добавлял какие-то сюжетные интересные линии. Причем это герои были чуть постарше нас, которые слушали. Вот я помню эти вечера, они были не так часты, потому что, к сожалению, отец с матерью разошлись, когда мне было 12 лет, и папа, мы жили отдельно. Вот, но я это помню, это было что-то потрясающее. И я, хотя у меня нет таких талантов рассказчика, как у отца, я просто вот, я делаю это механически. Вот я беру какой-то сюжет, например, там «Викинги», «Король Артур». Вот. Ввожу там мальчика, которого украли викинги с поселения там, прибрежного. И вот он потом становится постепенно, через полтора года рассказов, он становится главой охраны короля Артура. Вот. А началось все с того, что жил мальчик Лепиф, который никогда не ныл, много подтягивался. Это потому что Филипп должен был это слушать, он должен был услышать это в себе. Вот. И так пошло, и... Причем иногда, там, я рассказываю, они потом вырастают и говорят, папа, а это же вот фильм. Как же ты мог, ты это не придумал? Я говорю, ну, ребят, ну, я не могу придумывать в таком количестве. Но, вы знаете, им... Знаете, я помню, в детстве мы с отцом гуляли по парку в Ясенево. И тогда еще это был такой лес настоящий. И там кормушка с чем-то большим и белым. Я говорю, пап, что это? Он говорит, это соль. Приходят лоси, лижут. У них когда не хватает, они лижут. Понимаете, вот дети, им нужно общение. Вот как малышу нужно, чтобы папа его потискал, чтобы его обняли, вот, пощекотали, там, покатали на себе, на шее. Вот так подростку нужно, чтобы с ним отец вот что-то и мать что-то такое рассмотрели, пообщались, даже если он пока еще говорит «фе». Или уже говорит фея. Вот это нужно. Поэтому здесь может вступнуть сынули, вот какой-то, как вы сказали, Маргер.
Моргенштерн, по-моему.
Моргенштерн, ну, дай послушаем. Как бы вас не тошнило от этого, да, давай разберем текст. А давай напишем рэп с тобой. Давай вместе. Ты одну строчку, я другую. Давай. Вот что-нибудь такое. Вот. Но, по крайней мере, все общение, которое было, они вспоминают, они на него опираются.
Слушайте, но ведь это требует колоссальных усилий. Где взять силы родителям, которые работают там часто
очень,
на двух
очень,
работах,
да,
и приходят домой
отдохнуть? А что важнее? Да, ну ты построишь что-то свое очень большое, а ребенка потеряешь.
Ну как это сложно. Вот у меня сейчас такой период.
Два раза в неделю.
Да, мои старшие дети, они хотят играть со мной в настолки.
Какой они очень счастливый человек.
Они любят настолки, и они в них реально играют. Но я по большей части не нахожу в себе сил вот сесть и там два часа, они причем такие большие настолки любят, настоящие, где там стратегии, еще что-то. Два часа, я не могу. Время от времени я соглашаюсь, но я почему сейчас об этом рассказываю, потому что я чувствую, что нету этих сил при всем осознании важности процесса.
А старше это сколько вы имеете в виду?
Ну, уже 20.
Ну, понимаете, у них уже основа внутри есть.
Да.
Можно просто подойти и обнять. И вы восстановите то, что уже было, понимаете, оно там внутри. Поэтому вы и нужны, поэтому с вами хотят играть, потому что вы ими занимались. Но уже сейчас, да, во-первых, малыши требуют, во-вторых, уже там на шестом десятке меньше сил, вот, больше загруженность. Иногда ты приезжаешь домой, и ты чувствуешь, что ты, вот, твоя мера общения уже достигла предела, ты захлебываешься в людях. В общении ты благодаришь за это Господа, это ни в коем случае не робот никакой. Это путь священника, но у тебя даже нет сил с женой разговаривать, вот каких-то эмоциональных просто. Вот ты до краев и даже с горочкой.
Я себе прям повторяю несколько раз, что это важно, это нужно, да, это главное. И все равно, конечно, сил бывает не хватает, но...
Ну, знаете, даже если ты просто... Вот ты приехал, поздно я приехал, да, они уже лежат. Просто зайти в спальню, каждого обнять, поцеловать.
Это очень важно.
Да.
Спасибо,
вот
что
хотя
вы это сказали.
Это,
да,
хотя бы
это есть. Вот обнимашки в нашей семье тоже это, да, такая история, которая совершенно необходима. Хотя вот точно есть дети, которые не хотят обниматься. Вот как ежик есть, раз, вот с переходного, да, возраста ежик, да, хоп, и вот даже дотронуться не дают до себя.
Попробуй обними ежа.
Попробуй обними ежа, да, да, он и только это самое.
Ну, пузико-то у него мягкое. Понимаете, есть у него точки, где надо.
Да. Батюшка, а вот все-таки это мы сейчас говорили с вами про душевный контакт и про телесный контакт. Надо ли говорить с детьми на духовные темы, если они сами эти разговоры не инициируют? То есть понятно, что если ребенок спрашивает, понятно, что ты отвечаешь так, как можешь, что называется. Кто-то лучше знает, кто-то меньше, там, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А вот если дети особенно тебя ни о чем и не спрашивают, должны ли быть какие-то специальные с ними разговоры?
Да, должны, категорически должны. У нас должно быть домашнее научение вере. И вот как это происходит, нам бы надо поучиться у протестантов. Не что, а как, я имею в виду. Потому что мы все, большинство, вот не знаю, как вы, отец Максим, а я из нецерковной семьи.
Я тоже не из нецерковной.
Поэтому нас не учили в детстве. И у нас нет этих поведенческих сценариев. Мы не знаем, как это должно быть. В России дореволюционные были приходские школы. Везде, в каждом селе был праведник и молитвенник. И не был, скорее всего, не один. И можно было спокойно этим не заниматься. А сейчас нам надо учить детей. Потому что оказывается иногда, что твои дети, допустим, дети священника, каких-то элементарных вещей не знают. Потому что, допустим, мы не можем доехать до воскресной школы.
Да, мои дети тоже никогда не посещали воскресную,
да,
школу.
Просто некому их вести.
Попал в ситуацию. У меня сейчас младшая дочка в 5 классе учится. Перед этим был 4-й. Соответственно, там все эти основы православной культуры. И она уже слышала упреки в свой адрес. Как же так, Даша? Да. Ты же из семьи священника. Почему же ты хуже всех знаешь? Там какие-то... Ну, может, не хуже всех, но не можешь нас всех тут вот вести и просвещать.
Знаете, я услышал совет Светланы Златоуста, который нашла Сапрыкина, не помню, как
Анна.
Анна, да, наверное, здесь была у вас, да?
Она была здесь. Угу. И, вы знаете, сегодня после нашей с вами передачи я как раз еду вместе с ней, мы будем говорить о ее новой книге, о праздниках православных.
Поклон ей, пожалуйста, благодарность.
Непременно.
Мы с ней знакомы,
да,
ну, мельком. Она выступала
давно,
на одной из конференций, она уже на наших златоустовских чтениях делала доклад Светлана Златоуста о воспитании детей. Казалось бы, там 16 веков прошло, да, ну что может быть? У нее вдруг я перечитывая...
Это тема ее диссертации кандидатской,
да?
Представляете?
Да, да. Я перечитываю ее короткий доклад, вдруг натыкаюсь на такую мысль, что Светлиан рекомендует родителям читать книги о Боге во время трапезы. Действительно гениально, потому что другого времени нету.
То есть по-монастырски?
Да,
получается.
Вы знаете, или вы рассказываете сказки, когда они лежат, или вы читаете жития святых. Ну, допустим, жития святых может читать там, тот, кто не может рассказывать сказки из двух родителей. Вот. Но время еды как раз оно идеально к этому подходит. И мы начали читать, мы взяли такую настоящую такую литературу, называется «Киево-Печерский Патерик».
Ничего себе.
И вы знаете, как пошло. Единственное, там вот есть некая витиеватость такая, которую надо опускать. Не воспринимает современный и ребенок, и взрослый. Воспринимает как какое-то, как лицемерие. Излишнюю такую какую-то барочность. все эти завитушки. А так слушают, как хорошо. Поэтому берите, читайте, готовьтесь. Ну, и, конечно, Евангелие. Если вам удается читать Евангелие с ними и обсуждать, вот, то, читать в любом случае, то это, конечно, надо.
А вот как по вашему опыту или рассуждению, какое время для этого наилучшим образом подходит? Понятно, что можно читать, я знаю, в некоторых семьях читают отрывок из Евангелия во время общего молитвенного правила.
После правила утреннего.
После правила. Ну, слушайте, я даже не представляю себе, как это можно сделать. Потому что с утра, например, в нашей семье, я не говорю, что это хорошо, просто, что называется, делюсь опытом, как на исповеди. У нас максимум там одна-две молитвы перед общей трапезой. Те, кто там идет в школу, например, быстренько прочитали.
Ну и два абзаца из Евангелия.
То есть все равно утром вы читаете, да?
Ну, не я. Я как-то... Ну, понятно. Я... Жена, да. Но сейчас они все на домашнем обучении, поэтому это время,
по-моему... Сейчас, да.
Вот. Очень важна еще одна вещь. Вы правы. Если это многодетная семья, и отец, и мать в разное время встают, общей молитвы утренней не получается. Но должна быть ежедневная, хотя бы тогда вечерняя молитва совместная. И здесь она может быть сокращенная настолько, насколько ее могут искренне глубоко воспринимать маленькие дети. Вы можете восполнить это Иисусовой молитвой в течение дня или что-то для себя почитать. Она должна быть в то время, когда еще все в нормальном состоянии, и малыши перед сном. Вот почему? Потому что, да, Господь сказал, что где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Происходит вот это таинственное присутствие Божие, и снова вот это сообщество людей наше становится малой церковью, приходящим Христом. Творится единство на том уровне, который даже любящие друг друга люди сотворить не могут. Поэтому принципиально важно, чтобы хотя бы вечерняя молитва, возглавляемая отцом, читалась вместе. Ну, начать должен отец, а участвовать могут дети. Это прочитал «Отче наш», это прочитал «Символ веры», это прочитал еще что-то. А в конце, вот, допустим, мы уже много-много лет подряд добавляем молитву по соглашению и вставляем туда те просьбы, которые у нас есть. Там «Исцели там, крестного», «Помоги с этим», там, «Помоги там, с лагерем, с походом, с поездкой». Вот буквально, что завтра будет или к чему мы сейчас готовимся. Вот. И дети, во-первых, они тогда каждый день участвуют в молитве, а во-вторых, они уже привыкают к тому, что молитва без нее день не день, не начался и не закончился. Точно так же, как перед едой и после еды. Конечно, наступает период, когда они периодически говорят: «Я пойду отдельно помолюсь». Вот это тоже нужно отдельно свой найти. Ну, я здесь не давлю. Ну, отдельно так отдельно, ты отдельно. Нет, ребятки, а вы пока еще с нами. Вот, это очень важно. Конечно, иногда они просто стоят и в потолок смотрят. Потому что, опять, молиться за человека нельзя. Но он сам должен там научиться. Ну, по крайней мере, ввести это в практику я бы очень посоветовал.
А по поводу постов, как лучше быть?
Вы знаете, с постами у нас мы не можем рекомендовать, потому что у нас старший сын, у него был очень сильный гастрит, и второй мальчик, как это будет в детстве, а третий много лет подряд тяжело очень болел, у него была очень сложная диета, и там невозможно было. Но надо сказать, что, конечно, мы там, они не едят мясо постами, там, среды, пятницы построже, воскресенье полегче, но приходит какой-то момент, вот ты даже удивился, и вот кто-то из них говорит: я попробую этот пост без молока. Вдруг сам. И вот это я понимаю, что это вот оно. Это как бы вот оно внутри у него заработало. Он там пробует, он иногда срывается. Потому что все-таки мы должны понять, что культура поста, она неотделима от взрослой христианской жизни, потому что она покаянна, в принципе. И пока человек не понимает, что такое покаяние, он может привыкнуть к посту. Но будет ли это осознанно? Хотя я знаю прекрасные семьи, например, все дети отца Валерьяна Кречетова, дорогого нашего, любимого батюшки, они все помучились в одной школе просто. Там был строгий пост всегда. Вот, всегда соблюдался устав. Вот. Но у нас так не получилось.
То есть как-то посты отмечать уж точно нужно, да?
Получается? Да, конечно. Но... Да, да.
Пост, а уж там как...
Пост, да, там телевизор, там игры или что-то еще... Все сокращается, даже если оно есть.
Вот с этим, мне кажется, даже сложнее, чем с едой. По крайней мере, у нас так получается, что если с едой все просто, ну, нету мяса, условно говоря, нет оболочки, нет там еще чего-то. И, по сути дела, соблюдать или не соблюдать пост получает право только, ну, в той мере, в которой семье, как бы в семье это принято, только уже взрослые, там, дети, которые сами что-то себе могут приготовить. А вот с разного рода развлечениями здесь, мне кажется, сложнее, особенно в условиях, когда у каждого там свой планшет или телефон.
Ну, здесь должна быть власть родительская, потому что, допустим, компьютерные игры придумывают умные взрослые, получившие специальное образование люди, и придумывают так, чтобы ты не выкрутился. Да, у меня есть
взрослые
люди, которые жены уходят, потому что они в танках. Жена говорит, вот я знаю такого человека, у которого танчики-танчики жена терпела, пока не начался чемпионат мира по футболу на втором экране. Она сказала, все, я больше не могу. И ушла. Он такое ощущение, что он заметил через неделю это только, потому что он весь был там. Вот. Поэтому здесь как раз, поскольку функция власти, одна из функций власти, это пресечение генерации зла, да, то здесь мы должны быть достаточно жесткими. Во-первых, на всех экранах должен стоять родительский контроль, потому что то безобразие, которое может вывалиться на ребенка, может травмировать его на всю последующую жизнь. А во-вторых, у нас самый сильный волевой человек в семье, это матушка моя, она просто выключает Wi-Fi и до свидания. И вот эти, значит, лбы приходят, она сверху вниз на нее сопят и смотрят, но ничего с ней поделать не могут. Она молодец в этом смысле. Иначе они просто будут все время сидеть в экранах, они посадят зрение, у них скатится учеба, они разрушат какие-то свои душевные силы, которые нужны для обучения.
Ну, вот сейчас, да, я все время ловлю своих чат на том, что вот сейчас же дистанционное обучение. Вроде человек сидит, и ты где? Я на алгебре. А сзади у него стекло книжного шкафа, в котором видно, что в телефоне или там в планшете вовсе не алгебра.
Ну да. Но вы знаете, не получается совсем лишить. Ну вот Великий пост, пожалуй, только когда удается. Просто очень сильно все сокращается. То, что касается компьютерных игр, мы поняли, что совсем их убрать нельзя. И ребенок играет с какого-то возраста, когда вот он совсем уже хочет. Пока он не говорит, мы сами ему, конечно, не предлагаем. Играет раз в неделю, это называется воскресное время, там, в стратегию, не в стрелялки. Почему? Потому что иначе он просто потом попадет кому-нибудь из друзей, приятелей, сорвется. Вот, и у нас есть такое понятие, тоже воскресный фильм, и там один или два на неделю. То, что можно посмотреть с родителями, там, обсудить потом, это не обязательно Тарковский. Да, да. А вот это может быть просто красочное что-то. Опять же, потому что это должно быть им интересно.
Ну, мы на несколько лет потеряли вот эту культуру смотрения вместе, совместных фильмов, потому что у каждого появилась возможность смотреть то, что он хочет. И знаете, как интересно, у нас решился этот вопрос весной, когда я накануне, понимая, что сейчас уже будет локдаун, что, опасаясь того, что сейчас действительно упадет российская валюта, мы купили большой телевизор. Несколько лет, ну даже сколько лет, у нас предыдущий телевизор был лет 15, там, мне интересно было на нем что-то вместе смотреть, на экране телефона все гораздо ярче. А тут мы купили большой телевизор, 65 диагональ, ни много ни мало. И вот с тех пор возобновились в нашей семье совместные просмотры. Вот совсем недавно пересмотрели сейчас «Властелин колец» этим постом.
Да.
Вышла эта новая ремастеринг в 4К, режиссерская версия. Да. 4К, это я вам скажу, на большом экране. Это действительно то, что стоит смотреть 4К, и обсуждать.
Но тоже смотрели, находили там глубокие смыслы христианские. И действительно, кстати, режиссерская версия значительно более глубокая.
Да,
потому что ради хронометража вырезано именно то, что глубоко, оставлено то, что красочно. Вот поэтому здесь, да, действительно, можно посмотреть и с ними обсудить это, почему так, а почему так. А вот там же очень много скрытых цитат из Евангелия, о которых надо и можно говорить.
Да, это очень важно. Меня поразило, тут мы пересматривали «Чужих», тоже это 79-го года первый фильм «Чужие» вышел, Ридли Скотта, потом Кэмерон снимал вторую часть. Интересно, что в третьей части речь идет о космической колонии, где живут маньяки, которые, значит, туда осуждают. То есть такая какая-то фантастика, причем с жутью одновременно, с хоррором. Ну, к счастью, в старых таких, в старом варианте, там есть фраза, которую всех нас, и детей моих, тоже поразила, что главный маньяк говорит, мы все умрем, а это не важно. Важно, как мы умрем. Вот, и они все, да, сплотились и, значит, пошли воевать с этим злом. То есть даже в таких фильмах, оказывается, можно найти пищу для взаимного обсуждения. А если ребенок не хочет идти в храм или ленится идти в храм?
А если ребенок не хочет идти в храм, то надо иногда дать ему выспаться, хотя бы одно воскресенье там в месяц, но отметить воскресный день, то есть остаться. прочитать с ним Евангелие, даже важнее, я считаю, Евангелие со всеночной, воскресенье Христа, спеть воскресенье Христа увидевши, поцеловать Евангелие, съесть просфорочку, запить святой водой и отметить чем-то еще воскресный день Господень, но дать ему выспаться. А еще нужно очень сильно каяться всем нам, настоятелям, потому что, как 30 лет назад средний статистический приход был заточен под одного отдельно взятого пришедшего в одиночку прихожанина женского пола преклонного возраста. Так до сих пор и кажется, что вся практика, она такая, понимаете. Нету встречи мамы с детьми. Вот вы приходите в какой-нибудь Ашан, там есть комната матери ребенка. Вот, а в храме даже новопостроенный
даже
храм...
Даже тележка есть, куда можно ребенка посадить, да, специально.
А в приспособление. Ну, где его покормить? Да. Где кормящий, там, маме надо выпить чай. Она открывает дверь, а на нее злобно шипят, потому что дети мешают. И, конечно, ребенок чувствует неприязнь от остальных прихожан, что он мешает. Поэтому это накапливается, и это очень большое искушение. Зачем идти туда, где на него злятся? Поэтому мы сейчас просто сделали комнату матери ребенка в подвале храма, провели туда аудиотрансляцию богослужения, повесили иконы, поставили подсвечники, сделали большой манеж с мягким полом, с игрушками, куда можно поставить малыша. Ну, сейчас эпидемия, нет, а в прошлом году все это работало. Маленькие икеевские столики и стульчики с фломастерами и бумагой, детские книжки, игрушки, гардероб, комната занавешена, отдельная комнатка, где можно покормить. Вот пеленальный столик. И вот еще надо, чтобы был обязательно чай. Потому что ребенок кричит, он хочет молока маминого. Мама придет молоко, если она выпьет чаю. И всем будет лучше от этого. И да, допустим, папа со старшими детьми наверху в храме, или по очереди мама с малышами внизу, они поднимаются к причастию, они, или раньше, в зависимости от возраста, но когда они поднимаются, они знают, что там уже надо вести себя, как все. А время... как вести себя, как все. Вот оно может постепенно с возрастанием ребенка увеличиваться. Потому что если там у вас шестеро детей, или даже четверо, всего четверо, вот, а вы приезжаете к отче наш, то да, малышу это хорошо, а маме, папе и 16-летнему подростку плохо.
Юноша. Они говорят, а нам тоже хорошо.
Ну нет, все-таки здесь должно быть некоторое небольшое напряжение.
Да, у меня интересная такая растяжка тоже в семье возникает, когда старшие дети могут поехать со мной к началу, даже за там, минут 40 до начала. У нас довольно далеко дом находится от храма, то есть я не при храме живу. Могут поехать с мамой, где-нибудь Херувимской. Вот. И вот каждый раз у них этот выбор, а можно я сегодня посплю? И поеду с мамой.
Вот представьте себе, да, если он не причащается, да. А если причащается, то нет. Надо к началу...
Ну, вот так у нас и сложилось.
Да, представьте себе, что теперь вы все можете приехать вместе. Вот. Или мама может приехать к началу и поставить тех, кто повзрослее, наверху, а с теми, кто поменьше, уйти в эту комнату. Покормить, здорово, переодеть. Конечно. Я знаю храмы, где, например, во время, в первой половине литургии идет занятие воскресной школы рядом. Там, ну, у нас, к сожалению, дом причты далеко от храма, иначе мы бы это тоже сделали. Вот. Или гуляние на территории храма. Вот. Ну, то есть, к чему я все это говорю? Нам надо заниматься молодежной работой. Но это вот не просто молодежь, которая сидит в кафе или там, ходит по улице курить. Нам надо беречь тех, кто в храме растет. Мы их теряем, там, 7 из 10 человек, понимаете? Или больше даже. Вот в чем беда. Они должны чувствовать в храме, что они тут нужны, любимы, что ими занимаются. Чтобы батюшка не накричал на маму, если пока ты не научишься приходить к началу всеночной, вот, ты не будешь причащаться, потому что исповедоваться нужно только там. А вышел второй священник и поисповедовал, или батюшка вышел, и кормящих беременных и больных кратко, но поисповедовал перед причастием. И чтобы дети понимали, что они нужны. Еще... обязательно нужно при храме территории, пространство, которое будет называться клуб ветеранов воскресной школы. Обязательно. Если вы хотите, чтобы ребенок не отошел от храма, во-первых, вся воскресная школа должна быть заточена не только на передачу знаний, а на то, чтобы в ней подружились, нашли верующих друзей и на них опирались потом, когда вот их заштормит. А как это сделать? Надо выделить один из классов, где будет чайник, гитара и телевизор, и там какие-то стулья, столы. И там 2-3 человека у вас умеют ключи, в которых вы уверены. Вы не особенно туда лезете, ну, иногда контролируете. Вот, и пусть они там собираются, пусть они там тусуются, пусть они посмотрят тот же «Властелин колец» и обсудят, пусть они попоют песни. Потому что настолько уязвим современный подросток, юноша и девушка, вот в смысле именно потери веры. Может, он приходит в институт, а там все неверующие, причем все агрессивные, ну, не все, но там 7 из 10 агрессивно неверующие. За последние 10 лет студенчество поменялось в отношении к церкви почти радикально. Не то, что интереса прошлого нет, а есть просто неприятие. И вот он приходит туда, он не может не дружить. Человек там в 19 лет, в 20 лет, ему нужны друзья. Это такое время. Уже ни папа, ни мама. Вот. А если они вот такие кислотные, антицерковные? Вот. А тут вот у него есть друзья, с которым он ходил в приходские походы, играл в ролевые игры, там, махал мечом в лагере, понимаете, или бил мечом по воротам. Вот. А потом он в течение зимы может приехать и посидеть с ними, он будет за ними держаться, он удержится в церкви. Да, это, может быть, это хитрость, ну, но это педагогика. Хитрость, да.
Педагогика,
конечно. Да, конечно, потому что нужен, вот я помню себя, когда я осознал себя верующим человеком там, в 8 классе или в 9, наверное. И вот то, что все мои друзья для них это пустое, то есть кто-то из них со мной пытался говорить, что пора возвращаться вот, к нормальной жизни. Вот. Но я не мог, вдруг для меня открылось главное, как-то жемчужина евангельская, а я не могу поделиться. Ну, потом многие из них пришли к вере. Но, а тут вот есть друзья детства, которые с тобой единомышленники. Вот поэтому ну, вот это обязательно надо. И еще я бы хотел сказать, наверное, что обязательно, чтобы именно священники преподавали в воскресной школе. Потому что все-таки священник – контактное лицо церкви. И для человека, который вдруг осознал себя отдельным, в 19 лет он отряхнул все вместе со всем, что ему говорилось, вот, он должен знать, как тому самому папе, который рассказывал сказки, что он интересен лично священнику. Священник с ним ездил, плавал, рубил дрова, объяснял ему что-то интересное. Какие-то были занятия, уроки какие-то, может, были веселые, смешные. Проводились какие-то мероприятия, что священник слушал его, там, может быть, абсолютно бредовые, но юношеские стихи, вот, и разговаривал об этом на каком-то конкурсе. То есть вот надо сберечь тех, кто с детства в храме. Мне кажется, что это решаемая задача, по крайней мере, в значительно большей степени, чем это сейчас происходит. А потом уже говорить о том, что зайдут внешние. Внешние зайдут, когда он увидит своих сверстников, которые чисты и которые живут другими интересами, вот это и будет. Мы забываем главные миссионерские слова Господа Иисуса Христа из, по-моему, это 17 глава Евангелия Иоанна, первосвященническая молитва, когда он молится Отцу и говорит, что потому люди узнают, да будут едино, да узнает мир, что ты послал меня. И еще через стих, да узнает мир, что ты их возлюбил, как меня, что они будут едино. То есть, когда ты видишь, почему так важна община, а для молодого человека молодежная община. Он видит преображенные отношения между людьми, и по мысли Господа нашего Иисуса Христа он узнает то, о чем мы пытаемся миссионерствовать. Что,
ну,
что
вот это самая больная тема, конечно, с которой мы и начали тоже, и про семью, что хорошо, когда в семье между отцом и матерью есть такое единство во Христе и любовь именно христианская. К сожалению, часто этого дети не наблюдают, и поэтому да. У них нет этого опыта христианской любви.
Ложь они чувствуют сразу, да. Фальшь чувствуют. Поэтому мы с супругой все время пытаемся как-то восстановить отношения. Мы садимся на машину, едем в Ашан, берем две тележки. Я уже схожу с ума через 40 минут, вот, или раньше.
Как я вас понимаю,
вообще, да. Вот. Но потом мы садимся в кафе, пьем кофе, и даже то, что мы там 3 часа ездили, уже вот на душевном уровне восстанавливается. И действительно, это конструкция, на которой вся остальная конструкция семьи держится. Если ее нету, если там пустота и молчание. А вы знаете, наше православие, оно не бережет от этого. То есть нам легче, потому что с нами благодать таинства венчания. Но сочетание родителей должно быть и на духовном, и на душевном, и на телесном уровне. И вот душевный часто очень выпадает, потому что происходит такой очень нехороший фокус. Мы воспринимаем свою жену как себя, и мы привыкли стиснуть зубы и отказать себе в чем-то ради церкви. Вот. А это так нельзя. Надо садиться и разговаривать. Иначе, если вот эта душевная составляющая выпадет, она выпадет из всей семьи. Дети же будут, они чувствуют просто холод,
конечно,
между папой.
Конечно.
Не обманешь.
Батюшка, а вот еще какие-то из таких практических моментов. Ведь запросто может настать такой момент, когда ребенок скажет: папа, я вот не понимаю, зачем ходить в храм. или «мам, я...» Или даже явно эти слова не произносятся, но говорит, что я не пойду не потому, что вот он не выспался, то, о чем вы говорили, а потому что не видит в этом смысла. Или какие-то серьезные сомнения его обуревают. И это может произойти достаточно рано, когда еще родительская власть присутствует, когда можно заставить.
Да,
то
да.
есть не в 18 лет, там, не в 20, а это может произойти и в 14.
Вот, может быть, иногда надо и заставить.
Вот надо ли заставлять?
Иногда надо, а иногда надо умолчать и отступить. То есть иногда он потом скажет спасибо, что ты все-таки настоял, потому что так хорошо.
А как определить это? Есть какие-то?
Не знаю, как-то не могу сказать. Надо как-то надо молиться. Понимаете, вот мне скажут, что это общие слова. Но ведь если я христианин, то все, что мне поручено, я рассматриваю как служение. А не бывает, если я в церкви, служение без харизмы, без дара Духа Святого. Я должен ее искать. Знаете, вот она в таинстве венчания мне дана, благодать воспитывать детей, услышать. Но чтобы услышать ребенка, надо с ним дружить. А как известно, искусство дружбы начинается с умения заткнуться. Вот, да, и услышать другого.
Золотые слова.
Да.
Но это так сложно.
А как помните Акуджаву? Святая наука расслышит друг друга сквозь ветер на все времена. Вот ветер — это суета, и самое главное — мое. Я-то знаю, как правильно. А мне-то надо, чтобы сердце его оттаяло. А иногда бывает, как в притче о блудном сыне, что папа понимает, что сын в таком состоянии, что бесполезно говорить. Он может только смотреть на дорогу и ждать, и молиться. И я вам хочу сказать, что вы же помните 90-е годы, отец Максим, когда мы десятками и даже сотнями провожали в последний путь людей, которые были церковны в 20-30-е годы, а потом отказались. Они вернулись в церковь, и многие из них жалели, что они из нее ушли. Поэтому все, что мы сеем в детей, вот хорошее, доброе, святое, оно все взойдет. Не надо отчаять. Да, вот он, может, сейчас не ходит в храм.
И удивительным образом я действительно, то, что вы сейчас сказали, я как-то об этом забыл. А ведь, правда, в 90-е годы многие люди...
Вспомните, сколько их было.
Очень много.
Иногда
было,
там 5-6 человек в неделю.
И вспоминали, как... Вот мне в детстве вот Евангелие там рассказывала прихожанка, что я не ходила в храм там с 30-х годов, с довоенных там, или, может быть, ну, с послевоенных. Но у меня сохранилась вот книжка, которую мне там крестный подарил, или еще что-нибудь. То есть это вот всплыло, несмотря на десятилетие нахождения вне церкви.
Да, у меня был один очень утешительный случай, когда я пришел в храм, а там на скамейке сидит девушка, плачет. Я подсаживаюсь рядом, начинаю как-то спрашивать. Она сначала не очень хочет, а потом говорит, что она в детстве была ученицей одной из первых воскресных школ 90-х годов. И называет имя очень хорошего священника одного, уже сейчас умершего. Вот. И говорит, а потом у меня была жизнь, как у всех. После школы, вот, там... по-разному, по-всякому. А тут я шла мимо, что-то меня дернуло. И вот интересно, что она говорит. Я сошла и поняла, что это мой дом. И она стала нашей прихожанкой. То есть, понимаете, как ребенок должен создать другую семью, вырасти, и он женится не на том, на ком ему предложили папа и мама. Он в большинстве случаев ребенок для созвучия выберет себе другой приход, если есть такая возможность. И другого священника. К этому надо отнестись с уважением. И он может начать свою личную церковную жизнь там, после там, 8-15-летнего перерыва там, или 5, совершенно в другом приходе. Но, опять же таки, как вот, наевшись рожков, и ты вдруг вспоминаешь, что тебе там было хорошо, что тобой занимались, что там это было как-то вот так, что тебе хочется вернуться. В отчим доме-то хорошо, понимаете? Вот. А так надо просто, ну как вот опять, их надо уважать, их отдельно, с ним надо дружить. Очень важно, как священник к нему относится.
Отец Федор, у нас не так много времени осталось, но есть еще немножко. И, может быть, мы попробуем к этой проблеме подойти с противоположной стороны. Может быть, вы могли бы указать какие-то ошибки, которые... То есть сейчас мы говорили о том, что нужно делать. Может быть, есть что-то вот такое важное, чтобы не стоило делать, чтобы не разрушить путь подростка к Богу?
Ну, первое, не нужно думать, что ты семи пядей во лбу, и ты должен для того, чтобы у него был авторитет отца и вера, быть всегда прав. Повторюсь, надо уметь просить прощения. И это чрезвычайно важно для его отношения с Богом, ребенка. Что есть общий закон, который над папой, мамой и мной, и именно поэтому папа старается его выполнении. А является это тогда, вот, когда отец умеет просить прощения или поступать по-моему. А второй, конечно, давить нужно очень осторожно. Иногда. Нет, я объясню. Дело в том, что...
Нет, хорошо звучит. Давить, но осторожно.
Да, дело в том, что все-таки подросток — это человек, у него вместо кости и воли пока хрящи. И родительская воля служит ему каркасом, понимаете, на котором вот он вырастает. И поэтому иногда нужно сказать: нет, мы едем в храм, мы все готовились причаститься, сегодня едем. И он даже забудет о том, что... Вот это второе. Ну, да, что посоветовать? Ну, вы знаете, ребенок должен видеть, как папа любит маму. Он, как он ее ухаживает. А он должен видеть, как мама слушается папу. Как она никогда не ссорится, чтобы родители ни в коем случае никогда не ссорились, не обсуждали друг друга при ребенке. Все отдельно, только потом. Вот. А так, ну, просто заботиться.
Сколько же родителей бедных, которые знают этот принцип, но, к сожалению, не хватает у них ни силы, ни мудрости этому пути следовать. Постоянно выслушиваю это на исповеди, именно в таком контексте, что я знаю, что этого делать нельзя, я знаю, что нельзя выяснять отношения при ребенке, все равно выясняют. Поэтому, дорогие родители, это вот
это беда.
Отец Федор то, что подтверждает лишний раз.
Более того, даже если в разводе родители. Даже если в разводе, надо договариваться между собой, что мы друг друга не обсуждаем категорически. Почему это важно? Потому что нельзя разрушить, допустим, отцовский авторитет, а не разрушить материнский. Это одна конструкция. Поэтому если мама говорит, что папа у нас плохой, нас бросил, а потом отец берет ребенка в Макдональдс, покупает ему там наушники какие-нибудь и говорит, что мама, это несерьезно, а вот, то ребенок, ну, в кошмаре находится. Нельзя. Знаешь, почему мы с мамочкой разошлись, это беда, мы обсудим с тобой, когда ты станешь взрослой. Я отца с тобой обсуждать не буду, потому что это будет грехом для тебя, я не могу с тобой в этом участвовать. Давай потом, ты вырастешь, поймешь. И папа тебя любит, и я люблю. Ну вот случилась такая беда. То есть надо, иначе все разрушается. Вот. Ну а так, даже не знаю, надо говорить им, что мы их любим. Они должны это слышать, понимаете? Да, они должны это слышать, так же, как...
То есть не стесняться говорить им, да. Так же, как вы говорили про обнимание, да. Не стесняться, да. И говорить им, что мы их любим.
Да, и восхищаться, хвалить их рисунками. Нельзя все время только ругать. Понимаете, вот у нас прихожанка одна рассказывает дикую историю, мне так стало больно за ребенка. Ребенок приготовил папе какую-то подъюку из бумаги, склеил какой-то замок. Папа приходит с работы, как обычно в этой семье происходит. Он: привет, привет. И к себе. И пошел к себе за компьютер. А ребенок стоит, у него слезы, и он говорит, он сказал такие слова. Он говорит: мама, а что, я папе не интересен? Не мой замок ему не интересен. Он же понимает, что он, значит, не интересен, потому что то, что он делает, не важно для отца. Вот этого вот надо себя заставлять за шкирку поднимать. Нет, если ребенок говорит, что папа, пойдем, мне хочется, надо...
Ну, тоже непросто, да. Действительно, легко обсуждать с ребенком тот фильм или ту книгу, которая тебе понравилась, и наоборот, сложно, необыкновенно сложно обсуждать то, что тебе кажется пустым, а неинтересным. Причем тут даже того самого Моргенштерна обсудить проще, потому что думаешь, ух, интересно, гад какой, ой, мерзость какая. А вот есть вещи, которые тебе кажутся действительно по-настоящему неинтересными, потому что они какие-то пустые, тебе давно понятные, не стоящие вообще твоего внимания. Ребенок взахлеб тебе что-то рассказывает, он что-то увидел, что-то понял.
Нужно потрудиться.
Как вы говорите, да, это очень важно тоже зафиксировать.
А как Господу с нами, а? Вот да, Господу. Да. А вот вы представьте себе, 9 лет последней жизни преподобный Серафим Саровский по повелению Матери Божией покинул затвор, о котором дал обет, и принимал вот нас таких, вот как мы, склочных, страстных, грязных, грешных. Знаете, ему вот после его дивных видений и небесных откровений ему это было интересно. Понимаете, ну, было. Потому что он любил людей.
Да, очень сложно провести эту грань между самим человеком, потому что кажется, нам кажется, мы себя, конечно, обманываем, но нам кажется, что человек нам интересен, а то, о чем он с нами хочет поговорить, нам кажется неинтересным. На самом деле, это, конечно, обманка, потому что если тебе неинтересно то, что интересует в данном случае твой ребенок, то действительно здесь гораздо более прав ребенок, утверждающий, что разве я папе не интересен.
Да, и это беда, конечно. А еще вот один маленький совет, если у вас жена кормит ребенка маленького, тогда вы купите, во-первых, термос, который наливается одной рукой, зажав кнопку. Сделайте туда теплый чай, сладкий, если она любит. и поставьте рядом с ней на тумбочку и чашку, чтобы для того, чтобы пришло молоко, ей не нужно было там идти и ставить и ждать, пока заварится, потом остынет. И она выпила, молоко пришло, и вы выспитесь. И жена выспится, у нее сил больше будет, и ребенок выспится, понимаете? Вот, то есть отнеситесь творчески к тому, чтобы всем было с вами хорошо и приятно жить.
Ну, а мы, пожалуй, заканчиваем нашу передачу. Время у нас осталось совсем немножко. Осталось подвести итоги. Оказывается, что рецепт общения и духовного воспитания ребенка в переходном возрасте, подростка, не такой уж сложный. Выражается простыми словами: люби его и делай, что хочешь.
Ну, как это сложно. Попытайся сделать его счастливым.
Отогрей. Слушайте, ну вот какие опять вы слова нашли, удивительно, отец Федор, что попытайся сделать его счастливым. То есть, если ты пытаешься сделать своего ребенка счастливым, то, скорее всего, он не отвернется от тебя в своем переходном возрасте и не уйдет из церкви, если будет чувствовать твою любовь.
У меня такой случай был, когда я преподавал в воскресной школе. Это было давно уже, лет 15 назад. Я чувствую, что все немножко устали. И поэтому у нас воскресная школа, минуты 7 идти от храма, мимо Макдональдса. Поэтому я купил пакеты вот это всего.
Этой гадости.
Да. Завернул, пришел туда, вхожу, говорю: так, ребята, молимся, сегодня у нас будет урок про чревоугодие, будем разговаривать. А они запах чувствуют уже, глаза забегали. Говорю: давайте вот. Вот тебе бихтыси, вот тебе то-то-то-то-то. Вот. И уже исходя из этого, понимаете, то есть они должны чувствовать, что, может быть, у тебя есть чувство юмора. И что, понимаете, у священника должен быть такое слово — драйв от жизни, понимаете. Они должны видеть интересного человека. Вот. Как-то тогда, может быть, им с тобой будет тоже интересно.
Спасибо, дорогой отец Федор. Напоминаю нашим дорогим, любимым и уважаемым радиослушателям, что сегодня в программе «Современная семья», сохраняя и приумножая, был протоиерей Федор Бородин и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех Господь.
Спасибо большое за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959-59-39.